Откройте Библию. Включите радио Теос. В эфире библейский комментарий с пастором Михаилом Барановым.
Мир и благодать вам, дорогие друзья, братья и сестры во Христе Иисусе, от Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Бог дал нам вновь замечательную возможность встретиться с вами и поговорить о таких важных событиях, которые происходят сейчас. Да, сейчас есть особое время, время рассуждения о Божьей благодати, о Божьих благословениях. И я верю, что у Бога есть, как и всегда, для нас живое слово. Поэтому призовем имя Господне в молитве и попросим Его благодати на нас, на это время и на то слово, которое мы сегодня будем рассуждать. Господь, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя за чудесное время, время рассуждения, время обновления разума, духа, души и тела. Пусть сейчас сверхъестественным образом Твой огонь, Господь, сожжет всякое насаждение дьявола в нашем сердце, в нашей жизни, в нашей душе, чтобы, Господь, земля, почва нашего сердца была способна принимать Твое Слово, чтобы наше тело и наш дух и душа приняли это Слово, и мы могли жить, Господь, в Твоей реальности, в Твоем присутствии, в Твоей благодати, наполняясь Твоим духом, исполняясь, Господи, в Твоей благодати жизнью Твоей, Господь, чтобы не просто так мы жили, но мы были теми людьми, которые познают Твою любовь, живут Твоей радостью, живут той победой, Иисус, которую Ты совершил на Голгофском кресте. Прославься в жизни нашей, Господь, и пусть сегодня это слово упадет на добрую почву сердца, и наша жизнь, Господь, принесет плод во сто крат и более, чтобы Ты был прославлен, Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Так, дорогие друзья, у нас есть с вами возможность открыть Священное Писание. Хочу, наверное, вместе с вами быть в некоторой степени и в традиции, которая есть, и в нашем рассуждении, чтобы было все действительно, как вот по Священному Писанию написано. Традиция такова, что после причастия, точнее, после воскресения Иисуса Христа, вот, у нас есть такая неделя Фомы, как ее называют. Вот, и поэтому сегодня хочу с вами поговорить о неделе Фомы, но вот у нас также и время, когда мы говорим о причастии. И нам нужно будет все это вместе соединить и порассуждать, как одно вяжется с другим, и как получается так, что и характер Фомы интересен, и это вот причастие тоже для нас интересно. И поэтому открываем Священное Писание, Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 19 по 29 стих я прочитаю. Тема нашего сегодня рассуждения на неделю Фомы будет очень интересна. «Познай Иисуса как своего царя». «Познай Иисуса как своего царя». Ну, наверное, многие из вас слышали эту тему, как-то я тоже статью такую интересную прочитал, поэтому не претендую на свое тут, так сказать, какое-то откровение. Слышал буквально в предыдущей неделе, тоже многие люди об этом говорили, потому что очень часто у людей такое понимание, что Иисус на кресте, но на самом деле Он не на кресте. Он одесную Бога Отца предстоит ходатайством со своей кровью за нас всех, ну и так далее. Итак, Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 19 по 29 стих. В тот же первый день недели вечером. Что это за день? Это в тот день, когда Иисус воскрес, когда произошло это светлое Христово воскресение, о котором мы говорили в прошлой передаче. Когда двери дома, где собирались ученики Его, были заперты, из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Ну, чуть-чуть я остановлюсь здесь. Давайте посмотрим на эти события. Иисус являлся двоим ученикам, являлся Петру, Иоанну, женщинам являлся. Вот. И когда они все собрались вместе вечером, то он явился им всем. То есть он не оставил кого-то в неведении. Это очень хорошая мысль для нас. Если мы действительно его ученики, если мы в реальности хотим увидеть живого, воскресшего Господа Иисуса Христа, то Он не оставит нас в недоумении, не оставит нас в непонятном состоянии. Ну как же? Ну почему же? Нет, Он действительно придет и что-то сделает. Наверное, о том, что произошло, когда Иисус думал и сказал им: «Примите Дух Святой», мы будем говорить чуть позже, может быть, через 50 дней, через 40-50, когда будет праздник Троицы, день сошествия Духа Святого. Сейчас давайте немножко вперед пройдем. Тут есть один эпизод с апостолом Фомой. Фома, один из 12, называемый близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: «Мы видели Господа». Но он сказал им: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю». То есть вот когда пришел Иисус, Фомы не было. Наверное, на другой день, не знаю, может быть, ночью, не знаю, пришел Фома, сказал: «Ну как вы тут поживаете, все ли хорошо?» Вот. Ему сказали: «Слушай, мы Иисуса видели. Ты представляешь, он пришел через закрытые двери и окна, встал посреди нас, нам наставление дал, сказал нам слова. Как жалко, что тебя не было». На что Фома сказал: «Ребята, у вас массовая галлюцинация. Такого быть не может». И чуть позже мы немножко порассуждаем об этом. Я чуть-чуть прочитаю некоторые заметочки, и вы поймете, о чем идет речь. Но он сказал, вот то, что он говорит: «Я хочу лично убедиться». Многие называют Фому неверующим и говорят, что он вообще был неверующим. Но это, скорее всего, неточность нашего понимания или перевода текста, который нам есть, дан. Давайте посмотрим дальше. «После 8 дней опять были в доме ученики его и Фома с ними». Наверное, это была определенная традиция. Они были вместе, они собрались опять вместе, и пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них и сказал: «Мир вам». Потом говорит Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел меня, блаженны не видевшие и уверовавшие». Ну, что надо сказать нам здесь? Если бы апостол Иоанн, который писал Евангелие от Иоанна, знал, что будем его читать мы, наверное, он немножко по-другому бы описал все это. Но, как это говорят сегодня в практике айтишники, да, то есть те, кто занимается компьютерами и так далее, по умолчанию было все понятно. То есть все было понятно, что там происходило. Нам непонятно. Потому что, когда здесь так все написано, то кажется, что действительно Иисус упрекает Фому, что он неверующий и так далее. Но помните, как-то он говорит про Нафанаила: «Вот подлинно израильтянин, в котором или в чьем духе нет лукавства». То есть Нафанаил спрашивает его: «А почему ты знаешь меня?» Он сказал: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, «Я видел тебя под смоковницей». И мы видим, что говорит Нафанаил. То же самое здесь. На самом деле, когда Иисус явился видимым образом ученикам своим в тот первый день, когда Он воскрес всем вместе, и Фомы не было с ними, потом Он не исчез куда-то. Смотрите, когда появляется Фома, можно сказать, что невидимо Иисус присутствовал на этой встрече. И Он слышал все слова, которые сказал Фома. Более того, я думаю, что Он видел Фому, где он находится и в каком состоянии был этот человек. Итак, давайте попробуем порассуждать о Фоме. На самом деле, скорее всего, что крест, на котором умер Христос, и эти смертные страдания Иисуса, они не были как бы неожиданностью. Потому что мы читаем Евангелие от Иоанна, 11 глава, 16 стих. Фома говорит: «Пойдем, и мы умрем с ним». То есть, когда ученики не хотели идти с Иисусом, потому что иудеи хотели его убить, Фома сказал: «Пойдем». Раз Иисус хочет идти туда, пойдем, и мы умрем с ним. Фома не был трусливым человеком. Но он был таким, если можно сказать, природным пессимистом. Причем настолько, что он любил Иисуса, готов был идти с ним, умереть с ним, хотя другие апостолы колебались и боялись. Но он хотел все понять. Понять своим умом, понять своим сердцем. И когда случилось то, что случилось с Иисусом, он, наверное, был настолько сильно потрясен, глубоко погружен в раздумья, рассуждения о том, что происходило, что, скорее всего, уединился где-то со своим горем. Помните, да? Апостол Петр отрекается от Иисуса, Иуда повесился. Ситуация сложная. Нужно было время. Время для рассуждения. Какое-то особенное время. Именно поэтому, скорее всего, его и не было с апостолами, когда им явился Иисус. Это был истинный Фома, медленный на веру, медленный на согласие, но верный, когда принимал решение. Пусть не обидятся на меня братья и сестры из Финляндии, но они чем-то похожи на Фому. Такие, знаете, вот медленные, сколько раз мне приходится с ними общаться, такие рассудительные, размышляющие, и потом вдруг резко распринимающие решения, и смотришь, у них все получается. Есть такие люди, которые резко все что-то делают, услышали, приняли, побежали, сделали, а потом бросили и сказали: да пусть оно так все и растет. Ну вот мы смотрим характер Фомы. В нем есть что-то милое и восхитительное, такое интересное. Ему не всегда было легко верить. И послушание ему тоже не давалось так быстро. Он как-то должен был иметь какую-то уверенность, должен был все заранее вычислить, все издержки сосчитать, какую-то уверенность, чтобы произошла в его сердце. Он принимал какие-то решения, ну, взвешенные, но когда он это все сделал, его невозможно было остановить. Предела веры его уже не было, потому что он шел в это вере. И он был послушен Богу и действовал так, как Бог говорил в его сердце. Мы смотрим сегодня на разные ситуации. Задаем вопрос: хорошо ли это, плохо? Может быть, такая поверхностная вера у некоторых христиан, которые вот как притча о сеятеле, да? Приняли слово, зажглись, раз, выросли, вроде все хорошо, а результата нет. А другие как-то медленно растут, растут. Какое-то, ну, глубокое изучение, это такая исследовательская способность, вдруг раз и результат. Надо ли кого-то осуждать в этом? Надо ли как-то пытаться объяснять что-то и кому-то? Каждый из нас особенный. Каждый из нас особенный. Давайте посмотрим на разные ситуации. Я как-то давно-давно уже об этом говорил. Как мы поступаем в тот или иной момент, когда видим какие-то сложные ситуации жизни? Ну, например, представьте себе дорогу или тропинку, на которой вдруг появился камень. Кто его положил, не знаю. Есть, кстати, интересная история о том, как один царь решил проверить людей, насколько они заботятся о других. И он взял, значит, и положил большой камень на дорогу, а под камень зарыл небольшой клад. Вот. Ну, там было вознаграждение. Вот. И многие люди там ругали царя, что он не смотрит за дорогами. Кто-то там ругал там еще какие-то службы дорожные и так далее. Вот. Один человек просто взял, поднапрягся и убрал этот камень. И он убрал этот камень, смотрит, там лежит слиток золота. Взял его и пошел. Хорошая тема для нашего рассуждения, нашей жизни. Сейчас мы говорим в другую сторону. Есть препятствия, сложности, проблемы. И наш Бог, царь, царей, да, как мы сегодня будем говорить, он положил туда определенный клад. Преодолевая сложности и ситуации нашей жизни, мы получаем этот клад в нашу жизнь. Благословение. Так вот, вернемся к нашей ситуации. Лежит камень на дороге. И вот один подошел, сел и сидит. Думает, ну что мне делать-то с ним? Второй думает, что я буду сидеть, как этот. Взял и перелез через этот камень. Третий говорит, я не способен перелезть. Взял и нашел тропиночку, там дорожку, лазейку, обошел его. А другой подошел и говорит, что этот камень здесь лежит? Дай-ка я его сдвину. И так сделал. В рассуждениях о жизни нам нельзя осуждать никого из этих людей. Нам нужно посмотреть на свою жизнь. И почему делает тот или иной человек свой выбор, зависит от его мышления, зависит от состояния его сердца. Есть ли у него поверхностное исповедание, внешнее какое-то послушание, или все же у него есть какое-то глубокое соединение с Богом, где он говорит, Бог призвал меня не просто сидеть рядом, не просто смотреть на ситуацию или обходить обстоятельства, но сдвинуть их той верой, которую дал мне Господь. Помните, даже мы поем песню такую, верой сдвину даже горы. Во Христе я все смогу. Вот Фома это был тот человек, который, я не хочу его возвысить как-то, да, или кого-то унизить, но я хочу сказать, что это был человек, который исследовал вопросы. И он, понимаете, когда ученики ему рассказали об этом, он хотел лично убедиться, чтобы, встретившись вновь со Христом, действительно вложить свои персты в его ребра. На самом деле он этого не сделал. Ему было достаточно того, что он понял, что когда он говорил об этом, Иисус реально был с ним. Вот что важно. Важно увидеть, что Бог никогда нас не оставляет, никогда нас не покидает. И даже если мы где-то в уединении, отдельно Он всегда с нами. Помните, мы много раз говорили, видящий тайное. Он видит твое тайное. Он знает, о чем ты переживаешь. Он знает, о чем ты молишься. Он знает твои беспокойства. Он знает терзания твоей души, недоумение, непонимание ситуации, обстоятельств. Но Он хочет вдохновить тебя. Он хочет, чтобы ты взял и свои руки вложил в Его раны. Знаете, что это значит? Исцеление нашего разума, исцеление нашей воли, наших чувств, нашего сознания, исцеление нашей жизни, нашего духа, души, тела. Бог хочет это сделать, и Он говорит, подай свой перст, вложи свою руку в мои ребра. То есть прими от меня это исцеление. Хочешь практическое действие, пожалуйста, сделай это. Когда, не знаю, как у вас, ты переживаешь такой момент, что ты задаешь Богу вопрос где-то в тайной комнате своей, и об этом знают какое-то количество людей, и ты думаешь, ну ладно, они-то как бы все нормально, но вдруг ты куда-то идешь, и об этом знают многие, и поддерживают тебя, и благословляют, и ты получаешь слово. Может быть, это проповедь на конференции, может быть, это текст из Писания, может быть, это проповедь пастора, служителя, или как сегодня на радио ты слушаешь эту передачу, и Бог говорит в твое сердце, я знаю все твои мысли. Я знаю все твои дела. Я знаю, о чем ты переживаешь, о чем ты молишься, о чем ты рассуждаешь. Я знаю твои проблемы, в которые ты погружен, и ты, может быть, до конца не понимаешь, что происходит. Так вот, простри свои руки ко мне. Дай свой палец. Дай руку твою. Вложи в раны мои. Вложи в ребра мои. И не будь неверующим, но верующим. Это значит, что обнови мышление твое. Обнови понимание твое, кто есть Бог и что Он для тебя делает. Что Он сделал и как Он победил смерть и ад, грех, немощи, болезни и проклятие. Просто прими жизнь и Божью славу, которую Бог хочет дать тебе в своей жизни. Я хочу, чтобы вы открыли вместе со мной текст из Писания, потому что мы порассуждаем сейчас и о причастии. Это очень важная мысль. Давайте откроем Евангелие от Луки, 22 глава, с 14 по 16 стих. «И когда настал час, он возлег и 12 апостолов с ним и сказал им, «Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царстве Божием». Это вопрос нашей веры и понимания того, что мы делаем в этот момент, когда принимаем причастие. Как я уже сказал, кто-то с радостью мгновенно принимает это все. Давайте вспомним, как ученики приняли весть от женщин, которые вернулись от гроба Иисуса Христа, и что произошло с ними. Не знаю, точно не написано, сколько их было, но мы видим, что Петр и Иоанн, услышав об этом, вскочили и побежали. Иоанн, конечно, был более молодым, быстрее бежал и так далее. Петр был чуть-чуть постарше. И мы видим, что они увидели, что они услышали и что произошло. Интересно, что женщины как-то опять оказались рядом, и тоже Бог говорил с ними. Петр побежал, Иоанн его обогнал, но в гроб не вошел, потом вошел. Ученики остались вообще одни, сидели дома, в том месте, где они были, спрятавшись от страха. Двое пошли в Эммаус и рассуждали об этих всех событиях. Фома тоже рассуждал. Поэтому, в принципе, они друг от друга-то не очень все отличались. Просто Фома более глубоко погрузился в рассуждения. А ученики быстрее собрались. Так бывает. Я не знаю, как у вас в жизни. Я как пастор могу вам сказать, есть много разных людей, которые одни такие, знаете, горячие, ревностные, все вроде хорошо, но смотришь, раз, меч схватил, ухо отрубил, все нормально. Другие там тоже такие вроде полные любви, такие все хорошо, но когда видят людей, которые не принимают их, говорят, давайте огонь с неба сведем. Третье, подобное каким-то еще там, знаете, Симону Зелоту и так далее, которые готовы восстание поднять или еще что-нибудь. А кто-то как Фома находится в таком состоянии. Нет, подождите, я хочу поисследовать вопрос. Я хочу подумать. И все мы разные, и все мы вместе, и все мы за одним столом. И вот мы рассуждаем о причастии. Мы хотим вдохновить друг друга, мы хотим воодушевить друг друга, что сделал Иисус, как Он принес нам победу, что Он хочет, чтобы мы сделали, как это с этой ситуацией на дороге. И вот одни сидят у этого камня, рассуждают, другие принимают решение обойти, третьи пытаются по-своему подойти к этому вопросу, а кто-то говорит, а давайте сдвинем этот камень. Давайте. Потому что, сдвигая его, мы убираем те обстоятельства, препятствия, проблемы, которые приходят в нашу жизнь. И вот оно причастие. Да мы принимаем причастие, что мы думаем в этот момент. Вы знаете, когда Иисус принимал, ну, если так можно сказать, причастие, да, или брал эту чашу и этот хлеб, Он говорил о Своей победе. Иисус ел с ними этого пасхального агнца и пил из тех чаш, которые стояли на столе. И этот момент был особенно важен для евреев, потому что, вы знаете, это были 4 чаши, не буду сейчас весь пасхальный седр вам рассказывать, и Он пил из чаши искупления. Он говорит, эта чаша есть новый завет в моей крови. Давайте посмотрим. Евангелие от Матфея, 26 глава, с 26 по 29 стих. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил, и, раздавая ученикам, сказал, «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал, «Пейте из нее все». Ибо сие есть кровь моя, нового завета, за многих изливаемая, во оставление грехов. Он им раскрывает смысл. Раньше вы вышли из Египта, как Божий народ. И помните, мы с вами говорили, у вас есть путь в обетованную землю, которую вам нужно пройти. И Бог совершает победу через то, что фараон со своим войском повержен, а вы прошли. Смерть и ад низвержены, у вас есть победа. Но сейчас очень важно ваше состояние, как вы принимаете эту вечерю Господню. Что происходит с вашим сердцем? Принимаете ли вы ее как пасхальную трапезу, избавление от рабства Египта или... Давайте посмотрим, что написано дальше. «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». Я хочу немножко остановиться на этом тексте. Как вы думаете, когда наступит этот момент Царство Отца Небесного в нашей жизни? Еще раз хочу обратить ваше внимание на то так называемое эсхатологическое сопряжение. Когда мы говорили с вами о победе Господа Иисуса Христа на кресте, помните, да? В предыдущей передаче я об этом говорил. Победа Иисуса совершилась на Голгофском кресте. Смерть и ад, грех, немощи, болезни, проклятия повержены. Но почему люди умирают еще сегодня? Почему они болеют? Почему они грешат? Почему еще проклятия действуют? Потому что это уже совершилось, но еще нет. И это называется эсхатологическое сопряжение. И мы сегодня каждый день имеем эту победу в своем сердце, в своей жизни, провозглашая «Я святой, чистый, непорочный, благословенный. В моем теле течет кровь Господа Иисуса Христа, которая очищает меня от всякого греха, немощи, болезни и проклятия. Я праведник во Христе Иисусе, я человек Божий, у меня есть искупление, у меня есть оправдание, у меня есть жизнь вечная. И принимая это причастие, кровь Господа Иисуса Христа и Его тело, я становлюсь новым творением и...» Вот я хочу, чтобы вы увидели, что я хочу уже сказать вам сейчас. Нам уже дана победа. здесь и сейчас, совершая причастие, мы можем пить это новое вино и есть этот новый хлеб в Царстве Небесного Отца. Потому что Иисус учил своих учеников, и Он сказал, уже здесь и сейчас Царство Божие где? Внутри вас. То есть оно внутри вас уже. Вы уже Божий народ. У вас уже есть новое вино. Уже у вас есть этот хлеб жизни. Вы наполнены им. И вместе с нами, совершая это причастие, Иисус благословляет нас и говорит, это не пасхальная трапеза, это мое царство, которое пришло в силе. Помните, когда он взял учеников своих на гору преображения, там, преобразившись перед ними, перед этим он сказал, наступает время, когда некоторые из вас уже увидят Царство Божие, пришедшее в силе. Это значит, что когда мы совершаем это причастие, приходит особая благодать, особое благословение, особое явление Божьей силы, и Его слава наполняет нас. Мы не просто празднуем какой-то исход из рабства. Мы уже свободны, мы в земле обетованной, и у нас есть трапеза за столом Господним, где сам Иисус дает нам хлеб жизни и новое вино Божьего Царства, в Царстве Небесного Отца. Мы уже в этом Царстве. Нам не надо когда-то ждать, когда мы придем туда. Мы уже здесь начинаем жить этим Царством. Может быть, у вас есть сомнения в этом вопросе? Давайте вспомним наш любимый стих из Писания, Евангелия от Иоанна, 3 глава, стих 16, где написано, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Народного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вопрос всегда возникает вот в чем. Возлюбил тогда или любит всегда? Жизнь вечная когда началась? Тогда или она уже сейчас? С того момента, как ты принял Божью любовь в свое сердце, где ты сказал, Иисус, Господь, войди в мое сердце и стань моим Господом и Спасителем, благослови всю мою жизнь, в этот момент твоя вечность началась. То же самое здесь. Ты принимаешь сейчас это причастие. Ты уже его принимаешь как в Божьем Царстве. Ты уже проецируешь свою жизнь туда, в вечность, с Богом. И ты говоришь, Господь, я уже в духе сижу за Твоим столом. Я уже вкушаю небесную трапезу. Вот почему важно причастие. К сожалению, у многих есть вопрос, а где сейчас Христос? Если Он сейчас там одесную Небесного Отца, то тогда у нас другое понимание нашей жизни. Если же Он у нас сейчас на кресте, то у нас есть много проблем. Когда мы приходим ко кресту, что там происходит? Там происходит спасение, там происходит искупление, там происходит прощение. Там происходит примирение с Небесным Отцом. Но что дальше? Да, поздравляю, ты спасен. Подошед к Господу Иисусу Христу, который висит на кресте. Ты видишь, как Он молится за тебя, давая тебе спасение. И ты принимаешь это спасение. Ты чудесно исцелен. Ты благословен. Дальше что? Жизнь-то не меняется, если мы приняли только спасение. Как в прошлый раз я говорил вам, нам нужно действие. Нам нужно идти по этому миру и всей своей жизнью проповедовать спасение для всех людей, говоря то, что Иисус теперь одесную Бога Отца, ходатайствует за нас, со своей кровью, чтобы мы, живя на этой земле, были наполнены Его любовью и приняли Его искупление, Его жизнь, Его спасение. Потому что нам не надо останавливаться сейчас только у креста. Нам нужно идти дальше. Иисус воскрес для нашего оправдания и дал нам особое повеление идти и проповедовать Божье Евангелие, Евангелие Его силы. Потому что вместе с Ним, со Христом нашим, воскресли и мы для новой жизни. Итак, когда мы видим воскресение Иисуса Христа, мы видим Иисуса на кресте, который взял наши немощи, наши болезни, наши проклятия. Он принес нам жизнь и жизнь с избытком и решил все наши проблемы. И теперь, когда мы умерли со Христом, мы осуществили это верой в своей жизни. Мы спасены, мы прощены, мы исцелены, и в нашей жизни теперь есть новая цель. Что мы имеем в воскресшем Господе Иисусе Христе? Это новые взаимоотношения с Ним. Как я уже сказал, мы будем с вами говорить о том, что сказал Иисус о Духе Святом, о прощении чуть позже. Но сейчас давайте посмотрим на то, что мы имеем в воскресшем Христе здесь и сейчас. Это наши глубокие взаимоотношения с Богом. Где? У нас есть зрелость в воскресшем Господе Иисусе Христе. Мы уже не считаем себя грешниками, которые жили в этом погибающем мире, но мы праведные, оправданные, очищенные, омытые и освященные. Как я уже сказал, мы уже в Божьем Царстве. Это праведность, мир и радость во Святом Духе. Скажи, я оправдан, я наполнен радостью, я наполнен Духом Святым. У меня есть Божий шалом, который приносит мне сверхъестественное Божье благословение в мою жизнь. Является Божья слава в воскресшем Господе Иисусе Христе. Много раз мы говорили с вами о том, что слава – это проявление божественной сущности. Сущность Божьей любви в нас. У нас Его сила, Его могущество. У нас есть ответы от Господа Иисуса Христа. У нас есть глубокие взаимоотношения с Ним. Мы теперь другие люди. Мы погружены в это сообщество, Божью Церковь, собрание святых, где мы находимся в особом искуплении от власти ада, греха и смерти. Иисус теперь Царь. Иисус теперь Спаситель наших. Нам просто надо войти в тронный зал Царя Царей, Господа Господа, где Он издает приказы. И мы берем этот приказ и идем по этой земле, действуя в силе и помазании Святого Духа. Мы изменяем этот мир, и этот мир повинуется Божьему Слову. И это Слово меняет жизнь каждого человека. Теперь нам становятся понятны слова Господа нашего Иисуса Христа, когда Он говорит: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Церковь – это как собрание святых, Божий народ, у которого есть власть и сила, которые, помните, как Давид говорит: «Ты приготовил предо мной трапезу ввиду врагов моих, чаша моя преисполнена». То есть это особое состояние торжества. Мы уже за царским столом. Мы не просто вкушаем чашу и хлеб в жизнь свою, мы уже пьем новое вино и новый хлеб, который дает нам Господь. Мы находимся в состоянии Божьей силы. И когда Иисус говорит: «Врата ада не одолеют церковь», это имеется в виду вот что. Ворота закрываются для того, чтобы не выпустить или не впустить кого-то. Но Бог говорит: тебе и мне, тебя никто не сможет удержать. Даже если бы ад собрал все свои силы и пытался удержать тебя, он не сможет этого сделать. Потому что Иисус Христос воскрес. И сегодня Он дает тебе чашу благословения и хлеб жизни. Хочет наполнить тебя своим счастьем, радостью, торжеством. Он дал нам великую радость. Он дал нам жизнь победы. Интересную фразу я нашел. Мы познаем человека не потому, что он знает или делает, но потому, чему он радуется. Хорошая мысль. Давайте посмотрим, чему радуемся мы. Многие люди радуются своим достижениям, своим успехам, каким-то удачам, как они их называют, дачам своим, домам, квартирам, финансовому процветанию. Но Иисус принес нам большую радость. Ангел Божий сказал: «Не бойтесь». Он сказал: «Идите и расскажите все, что произошло. Посмотрите на те события, которые произошли на Голгофском кресте. Посмотрите на те ситуации, о которых мы с вами разговаривали в Евангелии от Матфея, 28 глава. Давайте еще раз посмотрим. И вот сделалось великое землетрясение. Ибо ангел Господень, сошедший с неба, приступив, отворил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его была, как снег. Утрошились его, и стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо зная, что ищете Иисуса распятого, его нет здесь, он воскрес». Торжественное, радостное событие принес ангел с небес ученикам, женщинам, мужчинам и женщинам этого мира. Не бойтесь, возрадуйтесь. Смерть не имеет власти над Христом. И апостол Павел говорит: а мы все с вами. Во Христа крестившиеся, во Христа и облеклись. Мы были погружены в эту смерть для того, чтобы воскреснуть для оправдания. И сегодня Бог посадил нас за своим столом. К сожалению, очень многие люди живут своим прошлым. Одна история из Библии о царе Давиде и Мемфифосфее, человеке, который никогда не надеялся сидеть за царским столом, хотя был из царского рода Саула. Был внуком царя Саула. Но вот Давид зовет его. Представьте себе ситуацию. Он прячется, пытается убежать, но не может, потому что, ну, все равно найдут. И вдруг стук в дверь. И говорит: Мемфифосфей здесь живет? Да, здесь. Тебя зовет царь Давид. Давид? Это тот, который царь? Это тот, которого мой дедушка хотел убить? Это тот, который теперь на царстве. Зачем он меня зовет? Из истории мы знаем, что даже некоторые братья убивали своих братьев, чтобы царствовать им одним. Поэтому Мемфисей мог понимать вот что. Давид хочет меня умертвить. В страхе и ужасе он приходит царский дом к Давиду царю, падает перед ним и говорит: я как мертвый пес и так далее. Но Давид говорит: нет, ты не мертвый пес. Ради завета, который я заключил с твоим отцом, ты будешь сидеть за моим столом и есть от моего стола и находиться здесь всегда. Послушайте. У нас может быть страх, кто-то нам внушил его, от того, что происходило. Но сегодня, ради завета, который Бог заключил с нами, ради Иисуса Христа, который умер и воскрес для нашего оправдания, Бог предлагает: войди в мое царство, и вместе с Иисусом и сейчас со всеми святыми вкушай это причастие, этот хлеб, и пей из этой чаши. Ешь новый хлеб жизни, пей новое вино, которое приносит тебе новую жизнь. И живи в этой жизни. Не будь в рабстве, но будь в святости, свободе и Божьей победе, потому что Иисус воскрес для твоего оправдания. Давайте помолимся. Дорогой Небесный Отец, во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, как Твой народ, как дети Твои, мы приходим к Тебе, и мы молим Тебя о милости Твоей. Пусть она обновляется над нами каждое утро. Мы принимаем Твое прощение, мы принимаем Твое исцеление, мы принимаем Твою победу, Господь Иисус, которую Ты совершил на Голгофском кресте. Мы исповедуем, что врата ада не смогут удержать нас. Мы спасены, мы исцелены, мы благословлены. Мы сегодня живем Твоим, Господь Иисус, воскресением и наполнены Духом Святым, Духом Божьей победы, Духом Божьей славы, Духом Божьего величия. И Твоя, Господь, слава приходит в нашу жизнь. Мы берем от Твоего хлеба, с царского стола. Мы сидим за этим царским столом, и у нас есть Твое благословение, Твое обетование. Мы Твой народ, у которого Господь есть Бог. Возьми нас, Господи, в объятия Твоей любви и помилуй, и благослови. Я молю Тебя, Господь, о тех людях, которые живут сегодня в страхе, в сомнениях, может быть, где-то в неверии, а может быть, где-то как Фома в рассуждении. Простри, Господь, Твои руки к ним. Помоги им выйти из этого состояния. Если они честно и открыто стоят пред Тобой сейчас, проговори в их сердце, как в Фоме, чтобы они взяли и вложили свои руки в Твои ребра и персты в раны. И действительно пережили прикосновение Твоей любви, Твоей силы и Твоей благодати. Благодарю Тебя, Господь, за Твои божественные прикосновения, за Твое исцеление. И я молю Тебя, когда церковь Твоя, когда Твой народ соберется вместе совершать причастие, пусть небо будет открыто, и мы будем сидеть за царским столом, хотя здесь, на земле, но мы соединимся с Господом Твоей вечностью и будем, Боже, вкушать новое, то, что Ты даешь нам. Это жизнь в Боге, в воскресшем Христе, в оправдании, в силе, в победе. И этот хлеб станет для нас жизнью. И эта чаша станет для нас благословением. И я молю Тебя, Боже, о милости Твоей для Твоего народа. Прямо сейчас прикоснись. Прикоснись тем людям, которые нуждаются в этом. Пусть всякое уныние и печаль удалится, и придет Твой огонь, Дух Святой, и наполнит их жизнь славой и победой Твоей. Благодарю Тебя, Господь, за Твое живое слово. Пусть оно принесет обновление в силе, в духе, в Твоей любви и славе. Молю Тебя, благослови пасторов Твоих, служителей, благослови церковь. Обнови ее в силе, Дух Святой. Пусть уйдет всякая религиозность, пусть уйдет всякое сомнение, пусть уйдет всякая печаль, и придет Твоя радость и Твоя победа. Наполни церковь жизнью и дай всем нам вкушать Твое новое познание любви, силы и благодати, Твое новое вино и Твой хлеб жизни. Благослови город, в котором живем, начальство, правительство, власть, администрацию города, благослови президента, страну нашу Россию, наполни славой Твоей. Пусть, Господи, вся земля узнает Твою любовь. Благослови, Господи, по милости Твоей Иерусалим. Пусть Твой шалом будет там. Благослови Израиль, наполни его славой Твоей. Молю тебя, благослови, что избран народ. По всему земле познать Христа Иисуса своим Господом и Спасителем. Благослови Украину, дай Твой мир, благодать. Благослови Армению, Нагорный Карабах, наполни славой Твоей, Господь, и эту страну. Боже, благослови гонимых христиан, поддержи их, Боже, наполни благодатью. Благослови Радио Теос, служителей здесь. Благослови тех, кто жертвует на Радио Теос. Восполни всякие недостатки и потребности в их жизни. Наполни Твоим миром каждый дом и каждую семью. И будь благословен и прославлен наш вечный и великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.